Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В Эрмитаже и других петербургских выставочных залах проходят биеннале европейского искусства «Манифеста», в которой участвуют многие современные художники. Многие и не участвуют, по политическим причинам. Кто-то считает, что выставляться в России, попирающей гражданские свободы, аннексировавшей Крым и развязавшей войну в Украине, сейчас невозможно. Есть и более радикальная точка зрения. Выставки такого рода, предполагающие сотрудничество художника и государства, дискредитируют искусство и противоречат свободе творчества. Такой точки зрения придерживается гость программы «Культурный дневник», петербургский художник Петр Павленский. Имя Петра Павленского стало известно после ряда уличных акций. Он зашил себе рот и стоял на Невском проспекте с плакатом в поддержку «Пусть сирает», лежал обнаженный в коконе из колючей проволоки, протестуя против произвола полицейского государства, акция называлась «Туша». Проводя акцию под названием «Фиксация», прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а в феврале вместе с единомышленниками устроил на Малом Конюшенном мосту напротив храма Спаса на Крови перформанс «Свобода». Его участники подожгли несколько автомобильных покрышек, размахивали черными флагами и флагами Украины, стучали палкой по железному листу, напоминая прохожим о Киевском Майдане. После этой акции, пресеченной полицией, было заведено уголовное дело, которое тянется до сих пор. Павленского обвиняют в вандализме, его несколько раз допрашивали, и расшифровка бесед художника со следователем, напоминающая пьесу театра абсурда, недавно была опубликована в интернете. Петр Павленский и его соратница Оксана Шалыгина издают журнал «Политическая пропаганда», а недавно выпустили книгу другого радикального современного художника Александра Бреннера «Бомбастика». Презирая товарно-денежные отношения, они раздают эту авантюрную повесть бесплатно всем желающим. Есть вероятность, что суд может отправить Петра Павленского на психиатрическую экспертизу. На этом настаивает тот самый следователь, уморительные разговоры с которым опубликованы на сайте СНОП. Мы встретились с Петром Павленским незадолго до очередного заседания суда и говорили о механизме репрессий, биеннале «Манифеста», отношениях художника и государства, Киевском Майдане и работе издательства «Политическая пропаганда».
Мы в свое время говорили о том, что каким-то чудесным образом вы еще на свободе, потому что многие думают, что вот после этой акции должны арестовать, после следующей акции должны арестовать, ну уж когда на Красной площади, то просто уже должны линчевать. Но вроде как ничего не происходит. Чем вы это объясняете, и на самом ли деле все так безоблачно?
Если об этом говорить, то, безусловно, прежде всего, все, что происходит, и то, что делаю я, и предпосылкой моих действий, и результатом, то есть доказательством того, о чем я говорю, это как раз является то, что все держится. Вот эта власть, она осуществляется на страхе. То есть она осуществляется на некой призрачной угрозе, которая постоянно как бы нависает, но на самом деле она, как правило, не осуществляется. То есть вот, по крайней мере, это мне доказывает мой опыт и вообще все, что делается. И люди управляются не за счет конкретных каких-то репрессий, они за счет каких-то, возможно, иногда символических действий. То есть, возможно, да, объявления каких-то... Ну, приговор даже, скорее всего, я думаю, что это делается, как вот в Болотной было, это делается даже там немного по-другому. То есть берется какая-то группа, и она просто удерживается, чтобы, опять же, поддерживать вот этот страх. А дальше само общество, сами люди, они регулируются, сами себя регулируют этим страхом.
А я бы даже сказал, что там просто выбраны были люди из разных слоев общества, да, случайные, для того, чтобы они представляли как бы угрозу для вот этой репрессии, для разных страт социальных.
Да, но это вот и есть как раз вот эта экономика карательной власти. То есть для чего сейчас, да, там тысячные репрессии, если люди действительно сами себя могут быть сами себе вот этими полицейскими, судьями, следователями и прокурорами. Безусловно, если уж человек себя не причисляет, то есть если он себя не называет, да, представителем вот этой системы, которая по большому счету является неким абсолютом разросшимся, это бюрократическая система. Это бюрократ, это секретарь, дорвавшийся до власти, который, в принципе, ставит вот эту вот сегрегирующую стену, выстраивает. Она, в принципе, призрачна, то есть, ну, это бесконечная сегрегация между некой нормой и некой патологией. То есть, которая или она буквально очерчивается, что, опять же, видно, как в последующих комментариях, возможно, акции моих, да, когда поднимается вопрос, нормален я или ненормален, да, и вот эти вот уже большое количество освидетельствований психиатрических, судебно-психиатрической экспертизы, для чего вот это вот все направлено? Направлено, чтобы утвердить, чтобы материализовать вот эту вот как раз сегрегацию, да, чтобы отделить искусство как бы нормально, и на это также указывает вот это высказывание Мединского, да, когда его спросили там про акцию на Красной площади, и он просто отправил интересующихся подобным искусством на музей медицины и психиатрии, да, то есть есть как бы такая вот совокупность высказываний и действий, которые, по большому счету, понятно, на что это направлено, но мы-то видим в этом другое, мы явно видим в этом отголоски вот этого 37-го года в Мюнхене, да, между дегенеративное искусство и вот это вот истинно арийское искусство, по-моему, называлось, два музея, то есть, в принципе, они вот так и присутствуют, да, то есть это можно говорить о том, что, я не помню, кто это сказал, что фашизм проиграл войну, но выиграл мировой порядок. То есть он присутствует. Вот эти вот все как бы установки, все эти штампы, они очень активно используются. Они, скажем так, но они работают, конечно, более призрачно, да. То есть нету сейчас вот конкретно такого музея, такого. То есть человек не может там выбрать, куда пойти. Но, в принципе, вот в обществе все это можно видеть как раз в этом поле информационном.
Ну, давайте тогда поговорим все-таки детально о том, что происходит с вашими психиатрическими экспертизами. Сколько их было, как они проходили и что с уголовным делом в целом.
Если говорить конкретно по этой ситуации, то вообще, в принципе, было уже три психиатрических освидетельства, начиная с первой акции. И вот уже по фиксации, там они уже не ограничились одним освидетельствованием, а даже провели уже там в рамках расследования того дела, они провели еще судебно-психиатрическую экспертизу, на которую я тогда дал согласие, потому что, ну, у нас было так согласовано с защитником, и, в принципе, на тот момент мне даже было интересно, как это проходит, как работает этот аппарат. Ну, и, в принципе, можно говорить о том, что, конечно, все обилие вот этих вот экспертиз каких-то, можно сказать, убедили скорее меня самого, да, в некой такой условной нормальности, да, то есть, ну, и мне, конечно, интересно было потом почитать какие-то их выводы, которые они, безусловно, все равно делят на какие, они находят там какие-то свои отклонения, ну, которые, на их взгляд, не являются поводом для госпитализации. И, конечно, крайне удивительным стало то, что сейчас это вот видно в разговорах со следователем, то есть уже со второго разговора следователь стал настойчиво мне предлагать согласиться на очередную судебно-психиатрическую экспертизу, на которую я уже, конечно, не согласен, потому что, ну, в принципе, я думаю, одной достаточно. Зачем бесконечно бегать по каким-то пунктам медицинским, ездить там в сопровождении следователя, еще кого-то. И тогда он, конечно, стал мне уже угрожать непосредственно помещением на стационар. То есть, опять же, чтобы вот каким-то образом так вот руководить, это вот как раз вот эта вот тема страха, да, то есть тема вот этих вот фобий призрачных, то есть я просто вижу, как ими пробуют управлять. Я в данном случае выбираю для себя как раз, в принципе, не поддаваться. То есть я выбираю, где у меня есть интерес какого-то действия, я иду, ну, если я вижу, что я могу с этого что-то взять, да, и как-то вовлечь это в процесс, наоборот, искусства. Или где-то, наоборот, нужно идти, безусловно, в отказ, да, и в данном случае я иду в отказ, вот сейчас с данным делом, я не даю никаких показаний, то есть я добровольно вообще ни на какие действия не соглашаюсь и смотрю, что они вообще могут, что они вообще в состоянии предпринять. И при этом, безусловно, поскольку следователь бесконечно в каждом разговоре настаивал, что он очень хочет зафиксировать все, о чем мы говорим и так далее, я подумал, что в каком-то роде, конечно, я даже способствую исполнению его желания, хотя бы и косвенно, да, потому что, естественно, я документирую происходящее, я надеюсь, что это в том или ином виде все равно будет опубликовано, то есть как раз то, как он очень желал, зафиксировано, но зафиксировано не в протокольной форме, удобной для него, а зафиксировано, в принципе, скорее в той форме, которая ближе к действительности, да, то есть в форме как раз вот этого вот диалога или вот этого столкновения между двумя системами, потому что в этих разговорах, которые мне удалось записать, там это отчетливо читается, и то, что говорю я, и то, что говорит он, то есть, по большому счету, ну, я, конечно, в этом вижу вот эти вот две системы, ну, которые, на самом деле, они никогда не смогут договориться, потому что следователь, это, ну, его голосом говорит государство, а государство говорит «слушай, повторяй, подчиняйся». А поскольку я представляю все-таки искусство, искусство говори, опровергай, сопротивляйся. И вот этот вот конфликт, он будет на самом деле продолжаться бесконечно. Я не думаю, что может быть какой-то из этого выход, потому что так или иначе все эти роли, их кто-то устраняется, кто-то берет новый, и я думаю, что вот этот вот конфликт, он перманентен.
Вы не отказываетесь с ним разговаривать, но отказываетесь давать показания и подписывать протокол.
Да, вы говорите, да. С ним, да? Я с ним говорю. Моя задача изменить, как я понимаю, задачи искусства. Задача искусства – это разрушение или, скажем так, какая-то дискредитация, или расшатывание, или внедрение именно нарратива власти, то есть как раз вот этого «слушай, повторяй, подчиняйся», и как раз вот это задействование инструмента власти, вовлечение их в процесс искусства, то есть заставить их работать как раз на цели искусства, то есть на опровержение нарратива власти. И мне в этом отношении я увидел, что иногда это удается сделать, иногда это получается по какому-то стечению обстоятельств, скажем так. Тогда это можно назвать, конечно, удачей определенной. То есть, как это вот было с уголовным делом по фиксации, да, когда при возбуждении дела есть такое вот это изображение, там ставит прокурор или следователь, который возбуждал, он ставит подпись, и его подпись под, собственно, вот определением, да, о возбуждении дела, его подпись – это точный пластический аналог акции Туша. То есть как раз где я говорил о репрессивной законодательной системе. И вот эта законодательная система, она сама же вот как раз свои знаки и обнаруживает. Тогда я увидел, что она вовлекается. То есть в этот момент не бумага действует против меня, ведь тогда как это было сделано, да, с той акции. Через СМИ было объявлено, вот, обвиняется. Мне, на самом деле, приходило достаточно много писем. Вот, уезжай, там, у них, там, это, нужно спасаться, так и так. Но это же как раз было бы в тот момент, что я откликнулся на это, да. То есть, ну, грубо говоря, просто повелся вот на этот страх, на эту провокацию, да, со стороны как раз власти. Но это нельзя было позволить в тот момент себе сделать, потому что в этом случае я тогда как раз становлюсь объектом, и они становятся субъектом, который с помощью вот каких-то бумаг управляет. А так получается, они втянулись. Эта подпись, она становится аналогом. Они втянулись вот в этот все равно нарратив определенный, да, который я вот выстраиваю акциями. Их бумага стала частью какого-то моего повествования, а не я частью их. И безусловно, иногда бывают какие-то удачи, которые надо уметь увидеть и понять вообще, что к чему. А иногда нужно что-то делать самому. И в данном случае я просто решил, что достаточно записать какие-то разговоры и посмотреть потом, что они вообще из себя представляют. И во всех этих разговорах там есть одна простая линия. Отказываясь давать показания, не давая вот отклик на зов власти, грубо говоря, я втягиваю все равно следователя, потому что следователь начинает говорить, он начинает постоянно, он говорит, начинает говорить об искусстве, он начинает сам придумывать какие-то акции. То есть тут получается все равно он работает больше на цели искусства. То есть он начинает создавать, он становится вот этой вот второй стороной в подтверждении вот этого вот конфликта. То есть вот он полностью как бы раскрывает суть вот этого противоречия.
И сам допрос превращается в перформанс.
Ну, он получается, да, он получается перформанс, не перформанс, но он как бы он становится как бы
произведением.
Да, он становится рода произведением, может быть, он текстовым произведением, но все равно, то есть получаю с этого я что-то. Мне кажется, что в этом и есть цель искусства, даже поменять точку такого восприятия, да, то есть в этом задача поменять ее вот в этой действительности, да, когда, ну, действительно же, да, страна, да, она превращается в полицейское государство, там репрессии. И тут нужно, с одной стороны, ну, или действительно тогда уезжать, да, или начинать как-то тогда менять отношения, но не менять отношения, ну, можно менять отношения, просто уйти в лес, а можно просто поменять отношения и по-другому начинать воспринимать, то есть воспринимать административное или уголовное дело, которым так всегда пугают, а воспринимать его не как какую-то проблему, от которой надо бежать, спасаться, а воспринимать ее как начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства, то есть и все, и вот даже в этом уже, в принципе, достигаются определенные задачи. И на самом деле, когда ты начинаешь так относиться, пока я не нашел какого-то определения и вообще, как это вообще назвать, то, что начинает происходить, Но вот это вот отношение, нету уже страха по отношению вот к этим аппаратам, да, ты просто ищешь, как их использовать в своих целях, и тут начинаются какие-то немножко непонятные вещи с этими аппаратами, то есть такое создается впечатление, что они где-то начинают опасаться уже тебя, потому что пока я вот вижу и по фиксации, и по этому делу, то есть они сначала возбуждают дела, а потом действительно на самом деле определенные происходят действия, да, за нами практически постоянно слежка, да, то есть мы обнаруживаем людей иногда, когда какие-то мероприятия официальные в городе, то есть, ну, слежка становится прямо очевидной, то есть прямо я вижу людей, которые уже следили до этого, там стоит машина целая, стоит 12 часов, обычно в 11 утра приезжает и в 12 вечера уезжает, которая занимается прослушкой, то есть она выглядит как микроавтобус, только без синих полосок, она такая белая, чистая,
да, тонированная. Я видел такие, у них всего немного лет уже такие.
Да, то есть это все безусловно есть. Конечно, они настроены, чтобы что-то срывать, то есть тут, конечно, нужно как-то стратегически становиться более изощренным.
А удавалось им срывать какие-то акции или пока еще ничего нет?
Ну, скажем так, одно там из действий у них, ну, там была, да, череда определенных преследований, и там было одно запланированное действие, скажем так, в марте. И тогда, конечно, мы обнаружили вот это вот, вся слежка, она проявилась, потому что там, можно сказать, минута в минуту практически, ну, да, на самом деле, минута в минуту, там оперативники, понятно, раньше были, а вот уже конкретно минута в минуту там подъехали вот эти вот мусорские автобусы, и, конечно, тогда мы поняли, что да, и слушают, и читают, и смотрят. Ну, хорошо, это как бы, это, скажем так, в некоторой степени конечно, усложняет работу, да, но мы тоже будем более учиться быть более изощренными и стратегически как-то подходить. Будет просто сложнее работать, но работать все равно можно.
Ну, вот пока вы это говорили, я вспомнил финал романа Набокова «Приглашение на казнь». Если вы помните, там в конце узник Цинцинаце, да, он своим как бы усилием воли разрушает тюрьму, в которой он находится, и вдруг оказывается, что все тюремщики картонные, стен нет. Ну, вот это то же самое, что вы сейчас делаете на допросах.
Да, безусловно, конечно, это и есть, по большому счету, и акции на самом деле, то есть вот как я сейчас вижу, три акции, которые делались с телом, вот с индивидуальным телом, да, вот последняя она там был коллективный субъект, то три там были буквально, в принципе, можно сказать, это были акции о тюрьме, да, вообще, о тюрьме вот, ну, в таком широком контексте, вот в смысле вот такого повседневной тюрьмы. А четвертая акция, она была о свободе, но свобода и освобождение – это тоже как бы как часть вот этого комплекса, да, тюрьма, свобода, не свобода.
А для вас это абсолютная метафора, или вы действительно себя чувствуете узником, пленником, жертвой?
Это метафора вообще, это метафора нашего существования, безусловно. Это, безусловно, тюрьма – это метафора, но при этом это и есть действительность. Это замечательно, по-моему, показывает и говорит. Сделал Артур Жмиевский, одна из его работ, когда он просто сделал реинэкмент Стэнфордского, по-моему, эксперимента, люди, 20 человек, если взять и вот как бы как-то вот распределить пространство, они начнут выполнять роль тех или других. То есть я думаю, что это в нас в самих это находится. Это и действительность. Через это можно очень многое понимать, видеть и как-то вообще работать с реальностью.
Вы знаете, что сейчас левое искусство ведь находится в очень таком двусмысленном положении, потому что некоторые левые художники, близкие вам по духу, неожиданно в некоторых вопросах встали на сторону власти. В частности, вопрос об аннексии Крыма. Вот мы знаем заявление группы «Война», мы знаем позицию Авдея Тараганяна. На чьей вы стороне?
Значит, смотрите, по этой позиции, по позиции относительно Украины, я не буду ради каких-то там провокаций или каких-то громких заявлений выстраивать, собственно, какую-то логику высказываний на просто каких-то провокационных заявлениях. Мне кажется, что это не совсем правильный, наверное, подход, потому что он каким-то образом очень сильно умаляет какие-то, возможно, предыдущие высказывания. Безусловно, я не поддерживаю ни в каком виде агрессию России, даже больше не агрессию государства как силовой структуры, а как раз поддержку этой агрессии, то есть вот она мне претит гораздо больше. Почему?
Потому то есть как массовую истерию.
Истерию, да. Государство, да, аппарат насилия, все понятно, там захватить, там геополитические, экономические, какие-то там военно-стратегические интересы, там, да, там убить, там это все ясно. Ну, безусловно, общество. Потому что общество показало в этой ситуации, оно проявило себя как абсолютно, конечно, шизофреничное общество. Оно оно показало вот этот внутренний раскол позиционный, потому что...
Вот кого надо отправить на психиатрическую экспертизу? Ну, общество.
Не, ну, безусловно. Ну, мы же... Не, ну, поскольку существует психиатрия, на самом деле, она же просто и есть как зеркало, по большому счету. Вот она и есть зеркало всех. То есть, не, ну, можно всех отправить, безусловно, в психиатрическую, потому что все мы как бы... Поэтому и появилась психиатрия. Это есть просто некий такой термин, который отражает какие-то процессы. Почему? Потому что люди боролись против режима. Люди выходили на улицы толпами. То есть, а сейчас этот режим хочет подчинить себе, да, то есть, ну, во-первых, какая-то часть людей, находящаяся под негласной властью этого режима, нашла себе силы и, в принципе, инициировала, да, вот это освободительное восстание и добилась, на самом деле, все равно результата. А теперь общество, которое не добилось результата, оно начинает желать этого же режима, ну, своему соседу. Это, ну, говоря простым языком, это желание просто зла своему соседу. То есть это же общество не любит режим. Это немножко странная ситуация. Если ты его любишь, и тогда ты его желаешь всем, ну, тогда все понятно. Тогда как бы оправданный патриотизм. У нас все замечательно, мы всех хотим к нам подчинить, со всеми хотим поделиться нашим счастьем. Но ведь люди говорят, у нас зло. Но вы должны быть тоже втянуты в наше зло. То есть вы должны страдать так же, как мы. Мне плохо, давай тебе будет плохо. То есть и вот в этом, как раз вот в этом есть настоящее зло.
Ну вот удивительно, что левые художники включились в эту кампанию на стороне вот этого шизофренического общества. У вас есть объяснение?
Ну, относительно войны, например. С одной стороны, мне кажется, что это могло быть сделано именно ради заявления, потому что они находятся в Европе. И тут сама их логика вообще действий, находясь в Европе и поддерживая всеобщий, там, допустим, европейский вот этот протест против России, они становятся просто вот этой тогда частью вот этого... Ну да, 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 им нужно как бы вот пойти против, они там идут против. С этой точки зрения это понятно, да, то есть там это, в принципе, выглядит такой провокацией. Как же это так? Ну и с другой стороны, мы же сейчас об этом говорим, значит, их заявление все равно имеет определенный резонанс. Это первое, а второе, они все равно так или иначе... Я так понимаю, ну, я не знаю, связаны, не связаны, но они в каком-то смысле солидарны с НБПшниками, они все равно с нацболами, а там есть Лимонов с определенной тоже вот игрой на каких-то позициях, да, и они в этом могли поддержать вот эту, да, например, позицию Лимонова. Те же самые НБПшники, как известно, вот во время как раз вот этой кампании Лимонова по поддержке Путина, они, например, начали сами раскалываться, да, там какая-то значительная, по-моему, часть людей просто вышли из партии как раз с резкой критикой этой позиции.
А другие, наоборот, отправились воевать в Донбасс.
А другие, да. То есть, в принципе, безусловно, расколы вышли. Но если смотреть так, я не могу сказать, что и Лимонову, и войне, даже при всем при том, что я понимаю, возможно, логику этого действия, и, на мой взгляд, я не вижу в этом логику общего какого-то вот высказывания, потому что видно, что тут как раз просто такая, ну, игра на ситуации. То есть, ну, а за сказанное все равно нужно, должна быть какая-то все равно линия, какая должна быть последовательность, как будет война вот это продолжать или не будет продолжать. Ну, сказали и сказали, тогда может быть так. Относительно Авдея Тараганяна, ну, Авдей Тараганян такой, по-моему, верный идеям авторитарного такого большевизма, такой, по-моему, уверенный сталинист, поэтому вот как раз относительно Авдея это все очень логично. То есть он, в принципе, остается, по-моему, верен своим позициям. Это продолжение как раз, потому что то, что сделал Путин, это как раз находится целиком в области такого имперского мышления, да, то есть это его утверждает, это показывает, что да, Россия, это да, это до сих пор империя, это показывает, что, ну, она продолжает, она продолжается, она существует, это вот была царская империя, потом это была большевистская империя, ну, сейчас это вот путинская или кремлевская. Поэтому, в принципе, тем, у кого доминирует так или иначе вот этот имперский шовинизм, ну, или имперское сознание, да, то, конечно, безусловно, они чувствуют этим удовлетворение. При этом все бы хорошо, если бы не то, что люди сами выступали против этого режима. Вот это вот как бы напрочь просто тогда перечеркивает даже весь этот...
И такой... можно даже назвать их жертвами, потому, ну, что они вынуждены были скрываться и вынуждены были эмигрировать, если говорить о...
Безусловно.
И сидели в тюрьме даже.
Да, то есть зачем? Тогда они, получается, пожелали Крыму того же самого, и вот сейчас режиссер Сенцов, обвиняемый в терроризме, и если сейчас не случится что-то вдруг внезапное, то с таким обвинением организация террористического
сообщества
13 или даже до 20, и со всеми вытекающими последствиями, так, в принципе, понятно, что он уже, я думаю, переживал не одни эпизоды пыток серьезных и так далее, и так далее. Вот как бы это первые.
У вас ведь общий адвокат.
Да. То есть, в принципе, можно говорить о том, что вот первые ласточки вот этого вот проникновения режима, да, то есть туда поехали в ФСБ, и так далее, и так далее. И вот там нужно сразу найти каких-то виноватых. Ну вот результаты этих желаний. То есть тогда, получается, люди должны выступать, вот эти, которые поддержали против Сенцова. И за... они сами, получается, автоматически выступают сейчас за тех, кто взял Сенцова, потому что Сенцов был против, и так далее, и так далее. Это поддержка режима.
Начали разговор с дегенеративного искусства и официального искусства с Германии 30-х годов. Ну вот сейчас мы в Петербурге 2014 года, и здесь проходит крупнейшая в данный момент в мире выставка современного искусства «Манифеста». Это тоже очень связано с украинской тематикой, потому что, как вы помните, была большая кампания за отмену этой выставки. Даже было предложение, которое вот я поддержал, например, о переносе ее в Киев на Майдан, мне кажется, очень правильное. Пусть предложила, где уже готова инсталляция.
Вот, я не знал об этом предложении,
но... Мне кажется, что это было лучше. Вот что вы думаете о проведении выставки в Петербурге в такой момент, в Эрмитаже и так далее? Не знаю, были вы на открытии или нет. Что вообще вы думаете вокруг этой ситуации, вокруг манифеста и внутри нее?
Да, ну вот смотрите, по поводу ситуации с этим фестивалем. Я на него не ходил, и я на него не пойду. И я постараюсь сказать о нем на самом деле как можно меньше. То есть я просто расскажу, почему я о нем хочу говорить как можно меньше. То есть единственное, что можно сказать с определенностью, это как это не может вообще разочаровывать, да, но это самое настоящее, конечно, политическое проституирование. То есть это политическое проституирование, как раз осуществляемое руками и посредством искусства. Почему это можно так называть? Потому что с самого начала там выбор куратора и последующий выбор художников, сами по себе художники и так далее, все они как бы могут там в каких-то контекстах, это могут быть хорошие художники, очень много сделавшие, но именно вот общее высказывание, которое все равно оно находится в связи с контекстом политическим, оно становится просто проституированием. То есть почему? Потому что...
То есть вы имеете в виду само согласие их участвовать в Петербурге, в России.
Даже не вот их. Многих уже в живых
Нет,
не художников. Именно вот это вот сама манифеста, именно, да, это сами администрация. Почему это проституирование? Потому что вопрос заказа, вопрос денег. Проститутка ищет заказчика. У кого больше денег, тот более желанный заказчик. В данном случае было видно, они не хотели идти даже не то, что на конфликт, они даже не хотят хотя бы немного продвинуть к тому, чтобы оправдать вообще хоть в каком-то роде существование искусства вот сейчас в действительности. Они, в принципе, оправдали это для друга вот этим вот банальным распилом бабла. Потому что тут есть большие бюджеты. Сюда сейчас поехали, вы, например, приехали, еще много очень людей приедет, понятно, тут и для города. Олимпиада не Олимпиада, но в смысле как раз поле искусства – это как Олимпиада. В любом случае, все эти фестивали – это как Олимпиады. Тут можно сравнивать, не сравнивать. А все равно для города, для музея, все равно Россия опять начинает в этом смысле мелькать. Вот она какая хорошая. Тут, понятно, там, с одной стороны, режим уже захватывает территории, с другой стороны, здесь у нас прекрасные фестивали такие проходят. И общее высказывание, оно как раз вообще замалчивает все. Оно уходит от каких-либо ответов, оно уходит от каких-либо вопросов. Оно как раз уходит в то, чтобы создать декорацию. То есть это прекрасная такая масштабная, дорогостоящая декорация. Это оформление вот сейчас этого режима. А оформительское искусство, как я понимаю, это и как раз и есть вот единственное вообще искусство, которое можно противопоставить политическому искусству. Потому что оформительское искусство или декоративное, неважно, оно оформляет интерьер, институцию, режим, там, не знаю, партию какую-нибудь или субкультуру, оно работает на заказчика. А это как раз и есть проституция. То есть заказчик, деньги, там тот капитал, другой капитал, как бы он начинает решать, есть заказ, все, идет оформление. создается вот эта декорация. Как раз искусство, которое противостоит этому, оно теми или иными способами, оно стремится, наоборот, разрушить декорацию. То есть, будь это акции, будь это... На самом деле, неважные формы. Есть множество разных форм искусства. Но как раз искусство, я для себя, по крайней мере, понимаю и отличаю, оно строит эту декорацию для режима институции или чего-то еще. Или оно разрушает, оно нарушает вот этот нарратив власти. И в данном случае, безусловно, ну что мы можем? Оно там что-то нарушает, разрушает, оно...
Ну, понимаете, оно отодвигает культурную изоляцию России. Это не моя точка зрения, это вообще точка зрения чья-то.
Ну, да? Может, ну,
да,
быть.
Что таким образом, в нынешней ситуации, когда идет поток абсолютно бредовых инициатив от официоза, да, мединского сокращения, финансирования разного рода проектов, которые ему не нравятся в сфере современного искусства, эта вещь, которая была задумана раньше, да, и только сейчас воплотилась, да, она как бы идет наперекор вот этой тенденции и таким образом становится отчасти антигосударственной.
Понятно, можно все всем, конечно, безусловно, объяснить, но такая точка зрения, мне кажется, больше, наверное, и, скорее всего, высказана она как раз кем-то из представителей той или иной стороны организации, манифесты, потому что это оправдательно. Оправдать можно попробовать все, что угодно. Как нам на самом деле известно, что в любом случае это как раз такая все равно вяло текущее идет закручивание вот этих вот гаек, и оно то, что оно сейчас декорирует, оно создает ощущение, что все, что происходит, в принципе, это такой процесс, в котором все в порядке вещей. Тут, с одной стороны, у нас такие масштабные выставки, с другой стороны, там войны и объявляются. Не знаю, насколько эта информация точная, она может быть вообще не точная, может быть, это утка, что какие-то даже, ну, чуть ли не призывы там каких-то военнообязанных куда-то, то есть какие-то вот, и вот все это так вместе, и получается, что это такой нормальный процесс. Ничего подобного. Когда что-то происходит, и люди видят очевидно, что что-то происходит, какой-то беспредел, грубо говоря, начинается, да, то есть кто-то начинает себе позволять уже слишком много, то в этом случае нужно довести до крайности ситуацию, то есть нужно тогда это показать, нужно показать, что что-то происходит не так, а вот на таком взаимных компромиссах, договоренностях и взаимном умасливании и бесконечном удовлетворении интересов, мы как раз вот это искусство в удовлетворении вот этих интересов, оно как раз и приближается, опять же, как я уже говорил, с одной стороны, к проституирующему искусству, а с другой стороны, говоря простым языком, это задача пропаганды. Чем отличается пропаганда, да, от, грубо говоря, от искусства, цели пропаганды и цели искусства. Цели пропаганды – это очевидное, да, и немедленное, в принципе, удовлетворение интересов государства. Интересы российского государства не удовлетворены, они еще как удовлетворены. Прекрасная, красивая, масштабная выставка, которая как бы только показывает, ну, какое же у нас хорошее, ну, не европейское, безусловно. Россия не стремится подчеркивать, что она там стремится каким-то, то есть она не подчеркивает и говорит, что она против европейских ценностей, но тем не менее, вот оно наоборот, Европа, она стремится сюда, да, и так далее, и так далее, и так далее. Все такое россия-центричное, получается такое россия-центризм. А действительное искусство и действительные масштабные, можно сказать, и фестивали, все что угодно вообще, который состоялся, это Майдан. То есть, и почему я, вот акция «Свобода», почему там была взята такая форма, что просто вот доступными средствами была произведена какая-то реконструкция? Да потому что Майдан – это и была наиболее интенсивная форма политического искусства и вообще, в принципе, искусства. И вот, насколько я знаю, вы туда ездили.
И находясь там,
я там был, например, в декабре, там, ну, не может уйти мысль. Я просто понимаю, что и люди, которые... Эти все баррикады, которые я... Это не просто восстание, это не просто беспорядки, это не просто война. Это было, это строилось как такое масштабное высказывание, как раз масштабный формат, в принципе, документа, там, манифеста и вот этих биеннале по масштабу. И вот оно есть. Это и есть вот эта вот интенсивность и масштаб вот этого как раз искусства. Искусство, которое достигло определенных целей. Оно находится в той же логике, как и акции, на самом деле, как и акции войны, и акции пусера, этой акции там, ну, можно брать вот историю, я просто беру самое недавнее, mm-hmm. того же Тараганяна, да, и так далее, и так далее. И вот можно брать всю историю искусства и просто рассматривать, сопоставлять, и мы увидим, как бы здесь это достигает определенного результата. А чтобы не говорить, что все есть все и поэтому все, достаточно сравнить то, чем был и является вот то, как себя репрезентирует Майдан, с тем, что началось происходить, скажем так, на Востоке. На Востоке там тоже у них своя революция, потому что я какое-то время думал, что это целиком на самом деле контролирует Россия. Сейчас я могу сказать, что я ошибался, потому что
Частично контролирует через механизмы пропаганды. Да, они запустили процесс, и он вышел из-под их контроля.
Да, через пропаганду, да, но, конечно, вот эти вот армии маленькие, то, что мне удалось выяснить через одного из журналистов, безусловно, да, это местный олигархат. То есть это, конечно, такая сейчас очень интересная ситуация. Каждый олигарх имеет свою маленькую армию, и эти вот армии воюют.
Бандитские группировки, скажем
так. Такие они уже совсем уже так военизированы. Да,
разграбили все арсеналы, капец.
Да, но есть разница между Майданом и тем, что происходит на Востоке. То, как оно себя воплощает и осуществляет. Там вот, называть как бы это, воплощением искусства, то есть это уже как бы тогда уж говорить, все есть все, и поэтому все. А Майдан, он как бы от этой мысли, там даже критика была, я помню, даже находясь на Майдане, там какие-то люди даже осуществляли критику, что это за восстание, кто-то называл это театр, кто-то говорит, что это за инсталляция вообще.
Вот сейчас, когда особенно все кончилось, да, вот пока еще не все снесли, это полное ощущение инсталляции, сделанной какой-то группой художников.
Да.
Просто можно прямо вот взять и перенести это куда-то в Кассель, там на документ, вот прямо в парке.
Конечно. И это делали люди. Что есть вообще, как я понимаю, искусство на самом деле, это, конечно, всегда борьба за осуществление, за воплощение форм свободной мысли. То есть это бесконечные освободительные практики и их воплощение. И опять же, они могут реализовываться, начиная от одного человека, да, какие-то вот, где там идет разговор о индивидуальном и социальном, да, теле и так далее, разные формы. И вот Майдан, это уже гипермасштабное, но там одни и те же цели. И тут получается, что делает это один человек, или это делают там же тысячи, да, делали. И начинают возникать вот эти вот формы искусства, да, то есть почему-то оно вот так происходит. Это очень интересный вопрос, и говорить нужно об этом, и говорить об искусстве в контексте Майдана, а не об вот этом оформительско-декоративно-проституирующем искусстве, которое вот открылось здесь. Как это вот можно сопоставить вообще?
Радио «Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – петербургский художник Петр Павленский. Чуть позже к нашему разговору присоединится его соратница Оксана Шалыгина, издательница журнала «Политическая пропаганда».
Вот интересно, вы говорите о том, что это все сделано за деньги, и это декоративное искусство делается за деньги. Ваш журнал «Политическая пропаганда» и книги, которые вы издаете, вы распространяете бесплатно, да?
Да.
Это же тоже очень важное высказывание, крайне редкое в современном мире, потому что, в общем, даже самый левый художник, как правило, за очень редкими исключениями, известными нам, думает, как бы все-таки продать свою инсталляцию или там.
Ну, конечно. Вот как только ты начинаешь так думать, ты начинаешь как раз мыслить в логике рынка. Ты начинаешь производить товар для продаж. Любой ценник, любая стоимость. Ты не выходишь просто из этой логики. А дальше как бы начинаются вот эти все разговоры о лево-правом там или каком-нибудь еще там центричном или анархичном, неважно. Это опять начинается некая надстройка. Нужно не заниматься вот этими, опять же, декорированием себя, если опять же вот работать с этими понятиями, а смотреть какие-то логики процессов, да, и достаточно хотя бы того, что ты просто поддерживаешь, ты опровергаешь логику товарообмена и утверждаешь экономику дара. Хотя бы вот сам просто вот этот момент, когда понятно, что ты там где-то что-то изыскал, как-то там ты нашел способы, может, на это понадобилось больше времени, может, это, безусловно, где-то там сложнее, где-то проще, неважно. Но происходит вот этот вот процесс дарения. Все, даже вот каждый раз, когда происходит вот этот процесс дарения, отдачи, вот она как бы нарушает логикой. Это важный, да, момент.
Да, и тоже произведение искусства новое создается.
Оно как бы, да, подтверждаются какие-то моменты, конечно.
Да, расскажите, как поживает журнал, пока мы не ушли от него, и какие у вас планы. Может быть, Оксана, вы тоже примете участие.
С моей стороны, что я могу сказать вообще относительно журнала? Начинали мы, как раз вот с Оксаной и Шалыгиной, мы начинали просто как интернет. Издания. Мы нашли максимально для начала простые какие-то средства, чтобы какая-то была площадка для того, чтобы работать с информацией. Почему возникла отчасти необходимость? Потому что у него, конечно, изначально была функция компенсаторная, потому что художников мало, работающих вот с этим контекстом политическим. И нужно как бы для общего контекста, для понимания контекста, для его вообще существования, нужно как бы еще помимо действия непосредственно нужен какой-то еще теоретический, еще какой-то процесс рефлексии, он необходим все равно. Процесс рассмотрения с разных точек, разные фокусы тоже должны присутствовать. И что для этого может быть лучше, как не смотреть разные какие-то временные отрезки, да, то есть просто достаточно для этого просто взять интервью, да, там вот у человека, который там 10 лет назад что-то там. Можно географически, да, то есть поскольку все-таки мы живем, у нас есть замечательное явление интернет, да, вот при всем, при том, при всех там негативных моментах, что, конечно, там слежка или не слежка, но я думаю, что положительных моментов я вижу все равно больше для себя. Есть связь, то есть все равно сейчас идет преодоление вот этих вот границ географических, там как бы все это гораздо проще происходит. Можно смотреть разные точки зрения, разные опыты и так далее, и так далее. И как бы это вот начиналось для этого. Дальше уже пошла работа в отношении того, что появились, во-первых, вот эти законы, стали появляться о том, что могут какой-то сетевой ресурс, что-то находящееся там, могут закрыть достаточно легко, чего пока еще не произошло.
Что меня... заблокировали там грани.
Ну, грани. Имеется в виду, ну, допустим, вот с нашим ресурсом пока этого не произошло. Да, безусловно, так это происходит где-то. И тогда нужно иметь в любом случае, ну, как это делают, как это известная история, да, там, больших контрабандистов, чтобы провести куда-то товар, должно выйти, там, не знаю, 5 фур, да, 2 из них где-то задержат, 3 пройдут. Тогда нужно зачем иметь только один источник? Нужно иметь бумажный носитель, который, если там закроют, то здесь же оно уже распространилось, здесь не закроют. То есть все. Как бы, ну, работа, а в таком случае она не будет уничтожена. Это, конечно, сделано для этого. Ну и плюс вот этот все-таки момент для утверждения работы с экономикой дара, для работы. Есть еще такой важный элемент, что усложняя где-то себе задачу и вовлекаясь в какие-то процессы, ты в любом случае получаешь понимание этих процессов, понимание работы институций, понимание цензурирования, понимание каких-то скрытых процессов, которые пока ты не включишься, не начнешь с ними входить в конфликт какой-то, ты просто не поймешь. Потому что когда мы делали второй выпуск, мы сначала так достаточно наивно нашли фонд «Роза Люксембург» и сказали: смотрите, какой мы делаем номер, давайте мы договоримся, вы нам дадите денег. Мы им честно сказали, о чем мы делаем, это просто о том, что мы хотим показать как раз художников и людей, которых как раз вот эта вот система, да, вот эта череда законов задвигает, то есть она их исключает из поля видимости, а мы их хотим просто сделать видимыми. Почему нет? Что в этом, как бы, в этом нету ничего плохого, и они с нами согласились. Мы на этих основаниях решили делать, и реально на половине вышли законы, и вот тут-то страх начал работать. Произошло несколько каких-то разговоров с попыткой напугать нас уже. То есть и в этот момент они становятся...
Это должна... немецкий фонд, да?
Это немецкий фонд, но это их филиал. Они подчиняются российским вот этим вот... Ну как, они боятся России, российских законов, то есть российского законодательства. Они боятся. Но это фонд, находящийся вообще под именем Розы Люксембург.
Женщина... Она ничего не боялась.
Она не боялась.
Но кончилось плохо.
Да. То, что происходит дальше, меня не было в тот момент, и здесь приехала вот этот вот директор фонда, приехал там какой-то еще заместитель, то есть вот люди, которые находятся под именем, под вот этой вот декорацией имени Розы Люксембург, они приехали, и вот тут вот у них был разговор с Оксаной как раз, и было сказано...
Я разочарован вашей смелостью, мне сказали так.
правда?
Да.
Но ты можешь рассказать, да, что это примерно было, потому что это же интересная история.
Да, был разговор, и они пробовали цензурировать работы. Они
пробовали,
ну, у нас была тема трансгендеров на тот момент, и тогда как раз были вот эти законы о пропаганде. Они меня просили, уберите там, вот это уберите, давай, ой, вот это. То есть мы прошлись по ряду работы, они сказали, у вас как бы практически все работы проблемные, на наш взгляд. То есть мы не можем опустить. Я говорю, нет, мы не уберем ничего, как бы давайте думать, что делать. Ну и в итоге мы сошлись на том, что они обдумывают, я обдумываю, и на следующий день мы встречаемся, и они мне предлагают просто выпустить номер, но чтобы имя фонда не упоминалось.
Ну, деньги все-таки, да.
Да.
Журнал немножко превращается в издательство. А. Первая книга и, наверное, еще что-то запланировано.
Я бы еще хотела сказать, что вот журнал для лично для нас, то, что у нас, ну, Петр неоднократно говорил в интервью, что у нас идет война в сфере культуры России, очень мощная. И для нас журнал – это завоевывание наших территорий по утверждению политического искусства, то есть которое мы хотим делать видимым и хотим его освещать и показывать.
Есть еще планы издания чего-то помимо журнала, каких-то книг или…
Пока что на данный момент мы издали «Бреннера», сейчас готовится какой-то третий выпуск журнала, и пока что на данный момент у нас нет предложений, кого мы могли издать, но мы открыты.
Про новые акции я не спрашиваю, потому что пока это секрет.
Ну, да, безусловно.
Это нельзя, ну, вообще это нельзя, об этом нельзя говорить.
Да, да, нельзя говорить, во-вторых, да. Ну, вообще, в принципе, зачем говорить о том, чего еще нет, потому что тут столько всевозможных...
Ну, скажем так, несмотря на все уголовные дела, вы не думаете прекращать.
И да, просто вот так взять и прекратить, нет, ни при каких обстоятельствах, потому что зачем тогда было начинать, правильно? То есть должно все равно идти какое-то...
Ну, вот война взяла и прекратила.
Для меня это не совсем понятно. Нет, есть относительно войны, они же еще все-таки, я не знаю, насколько они это об этом говорят или нет, но я думаю, что они все-таки это имеют в виду, что они себя понимают как такой еще антропологический проект, да, то есть они, у них есть очень важное заявление, которое они, в принципе, ведут, и вот они как бы его продолжают придерживаться, то есть отказ от денег. Ну, это, в принципе, серьезное заявление. Они отказались от денег. Они воруют, они учат детей. Не, у них, на самом деле, очень интересный проект. Просто они поменяли себя, в смысле, они стали по-другому вести и мыслить. То есть, возможно, мы что-то об этом узнаем, и это, они начнут об этом как-то говорить, не знаю, может, там через 5 лет, 10, потому что имена детей. Они вывешивают в сеть, да, там вот в Фейсбуке, как они учат детей воровать. То есть, это, в принципе, это достаточно серьезно. Работа. Ну, безусловно, мы понимаем, что вести вот такую жизнь – это не менее сложно, может быть, даже более сложно, чем перевернуть машину и осуществлять акции. То есть это бесконечно. Изо дня в день это нужно жить вот в такой конфронтации с системой. Поэтому прекращать нет. Я бы хотел еще просто буквально на несколько слов вернуться именно к журналу, к каким-то вещам, связанным с этим проектом. То, вот на чем я остановился, почему нужно погружаться и, наоборот, входить в какие-то взаимодействия и конфликты, потому что то, что произошло с этим фондом, то есть когда под именем фонда «Роза Люксембург» оказываются просто такие же стандартные бюрократы, которые на самом деле содействуют власти не меньше, чем следователь, с которым я сейчас имею как бы дела, да, и какие-то разговоры, они чем же самым занимаются, потому что когда приезжают люди и говорят, меня разочаровала ваша смелость, да, то есть люди, находящиеся под именем Розы Люксембург, говорят такие вещи, во-первых, а во-вторых, они просят убрать, Оксана это не упомянула почему-то, да, трансгендер это была просто одна из тем, и она скорее была там как символическое ядро даже в большей степени, потому что, ну, как трансгендер, как выход за, да, и выход вот за эту бинарную позицию, и как раз такое исключаемое за пределы понимания. А были же конкретно Маврамати, Тараганян, то есть вот всех, кого мы наоборот включали, они говорят, давайте их вычеркнем. Это тут, ну, понятно, Маврамати на кресте, нет, этого вычеркнем, тут давайте поменяем. То есть они как бы становятся вот этой властью. Чем бы был выпуск, если бы мы сказали давай, если бы мы сказали да, да.
Что там осталось?
Да, осталось бы что-то, вот я не знаю. Да, об этом даже не знаю.
Никаса Сафронова.
Наверное, да, что-то вот в этом духе. Могли бы мы об этом сейчас? сейчас говорить, если бы мы этого не было, да? И как бы и как дальше идет? А дальше на самом деле они не просто согласились дать деньги на печать, они на самом деле просто испугались одной простой вещи. Они испугались на тот момент огласки. То есть они испугались того, что мы начали там делать журнал, мы с ними о чем на определенных вещах договорились. У нас там порядка 15 или 20 человек художников. Там, ну и вообще включили мы работу. Человек-то в Польше брал интервью. Нам же надо будет как-то с людьми потом решать вопросы, потому что там же у нас были другие договоренности.
А там еще Москвин был.
Помню? Там Москвин был у нас, Анатолий. Там как бы все нормально было как раз.
И мы сейчас... то, что вы в Эрмитаже показывали.
Да. Во дворе как раз Эрмитажа, да, у нас такая была как раз презентация тоже журнала. А тут происходит какая ситуация? Вот этот, опять же, страх... Их просто заставил, он их заставил дать нам как раз деньги на выпуск. В этом смысле мы остались очень хорошо, мы остались в логике журнала, и мы остались в логике пропаганды, а не в логике институционального проекта, потому что мы не поддались вот этой институциональной логике, то есть мы не позволили цензуру осуществить, да, то есть мы все довели вот так, как мы, в принципе, планировали. Они, испугавшись, с одной стороны, государства, с другой стороны, испугавшись, что мы как-то начнем высказываться на тот момент, на эту тему, это было бы очень, конечно, безусловно, условно жестко с их стороны начать с нами дело, а потом вот так полностью просто убежать куда-то, скрыться, там пропасть. Таким образом, они были вынуждены нам просто дать. Ну а на третий выпуск на Бреннера мы третьим путем вообще пошли. Мы решили как раз народные деньги, да, сыграли роль, и как раз пойти наиболее таким путем, просто опубликовать.
Краудфандинг.
Ну, просто опубликовать. Причем очень важно было не использовать никаких краудфандинговых кампаний. Очень сложное слово, извиняюсь. Потому что, на мой взгляд, я просто немножко посмотрел, как они работают. Мне не очень это понравилось. Немножко мне это напоминает какой-то такой большой либеральный рынок. И там вот как на этом рынке как бы сидят люди, и вот они все как на витрине, они опять же в каком-то формате. Они должны как-то вот так вот красиво о себе рассказать, поэтому мы решили просто опубликовать посты, то есть пойти наиболее простым таким методом, и в принципе я хочу сказать, что безусловно, конечно, это, наверное, происходит медленнее, чем если там какая-то помогает институция, с которой так или иначе все равно, наверное, произошел бы конфликт, потому что у нас здесь даже с типографией, когда мы печатать собирались, наверное, произошел конфликт, потому что они просто отказались одна типография печатать книгу.
Обычная история.
Ну вот мы, видите, мы не встречались с этим. Просто пойти таким путем, и, в принципе, это дало определенные результаты. То есть, две трети денег мы собрали таким образом, а дальше мы просто там нашли какими-то своими путями, в меру легитимными или нелегитимными, нашли еще какие-то деньги, и все, и вот книга, она существует, и мы можем ее дарить. То есть, мы можем вот это вот поддерживать экономику дара.
Вот видите, у нас получился с вами разговор в основном о трусости. Я все время не устаю говорить о том, что главное чувство, которое владело вот этим обществом российским, это трусость.
Причем да.
Интеллектуальная трусость, физическая, любая трусость, политическая трусость.
Да,
и вот это поражает, потому что этого нигде, по-моему, особенно по контрасту с Украиной, где просто феноменальная смелость, да, отвага, да, какая-то присутствует в самых таких обывательских кругах. Вот это удивительно.
Да. И вот это... Скорее, наверное, присутствует трусость, вот это, можно вот так это назвать. Ну, безусловно, там, где есть трусость. И, конечно, а там, где трусость, вот когда трусость это является этим врагом,
то
дальше начинается просто бесконечное оправдывание собственной трусости. А дальше от степени, скажем так, какого-то интеллектуального багажа и опыта начинает изощренность вот этой вот оправдательных всяких тактик и технологий. Ведь, конечно, это очень сейчас такая вот в этом смысле, может быть, даже вот это более, конечно, уродливая часть вот этой всей системы, в которой мы, безусловно, находимся.
На фестивале Кинотавр, да, они все съезжаются, и Сакура там что-то очень-очень уклончивое говорит о том, что нужно освободить Сенцова, да, и прямо весь зал начинает дрожать, чем он даже не называет ни по имени, там не говорит там политзаключенных, да, и с одной стороны, значит, все там ах, думают, но с другой стороны никто слова не сказал, не поддержал, это, конечно, поразительно. И он, в общем, сказал очень-очень-очень уклончиво, хотя уж мог бы сказать прямо, это очень показательная вещь.
Да, безусловно. Но это вот, с одной стороны, это дело каждого, но с другой стороны, на этом вот как раз и держится вот эта система вся. Это же просто всегда соизмерить. Вот это и показывает, на чьей ты стороне. Если ты где-то позволил, ты содействуешь, в принципе. Ты просто содействуешь, как раз власть, ты содействуешь вот этим там мусорам, следователям. То есть ты содействуешь всем тем, кто как раз получается там кого-то держит, да, там кого-то пытает. Тогда мы как бы идем вот к этой как раз оправдательной вот этой бесконечной шизофрении, где люди с одной стороны как бы поддерживают, а с другой стороны они как бы, получается, борются. То есть чем-то они говорят, мы против пыток, да, с другой стороны поддерживают эти пытки. То есть вот тут вот это вот бесконечный раскол. Мне кажется, каждый должен сам что-то с себя начать, что-то сделать. С другой стороны, вот это очень интересно, действительно, это явление, то, что Майдан, украинское общество, просто там они как бы настолько поставили большой вопрос перед Россией, потому что там-то это как раз не какие-то там интеллектуалы или там интеллигенты или там кто-то еще, а это как раз люди, просто всевозможные слои. Они создают прецедент искусства такой мощнейший. И с другой стороны, они показывают, что люди могут объединиться, могут поддержать, могут самоорганизоваться, могут много, очень-очень-очень-очень много чего могут.
Гостем «Радио Свобода» был петербургский художник Петр Павленский. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград.
«Поверх барьеров» – воспоминания об Анне Ахматовой.
«Я помнил Анну Андреевну, как я ее воспринимал»,
– вспоминает петербургский поэт Николай Браун.
«Представь себе, 26-летний молодой человек приходит к Ахматовой и рассказывает ей самые последние московские и питерские новости. А там издате, сам издате, о том, как у нас режим, несмотря ни на какие 20-е съезды, почти не изменился. По-прежнему ЦК цыкает, а ЧК чикает».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.